Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова и, конечно, главные слова нашего эфира «Христос воскресе». Пасха настолько выпадает из всего, что мы понимаем про эту жизнь, ну или думаем, что понимаем, неважно. Главное, факт вот этого прорыва рая в наше измерение, где бывает страшно, бесчеловечно и безвыходно, но этот прорыв уже совершен. Только сам человек может помешать воскресению ворваться в свою жизнь. Сейчас идет светлая неделя, ближайшее воскресенье будет посвящено апостолу Фоме. И вот когда думаешь об апостолах, они все, конечно, очень разные. Ну, как и мы, люди все очень разные. И каждый из них по-своему переживает воскресение Христова. Иоанн мчится ко гробу Господню со всей своей подростковой скоростью. Петр бежит вслед за ним, и у него от радости предчувствие чуда, если, может быть, и были мысли, а примет ли меня учитель после всего, заслужил ли я быть причастным к воскресению и так далее, у него перед лицом Пасхи Христовой мысли о себе становятся второстепенно. Апостол Фома, как мы знаем, последним из учеников встретился с воскресшим Христом. Из всех из них воскресение не пережил только Иуда. Вполне возможно, не потому, что предал Христа, а потому, что не разрешил себе быть прощенным Богом. Что дают нам сегодня примеры учеников Христа? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте, Христос воскресе!
Поистину воскрес Христос, здравствуйте! Ну, я бы начал с апостола Петра все-таки, как главенствующего в апостольской общине. Дело в том, что мы помним слова Христа, которые он говорит мироносицам: «Пойдите, скажите Петру и ученикам». И вот в этих словах очень понятно, что Христос не считает Петра учеником сейчас. И это надо Петру передать. Точнее, он для того, чтобы Петр пришел в себя, он это произносит. Петр должен понять, что он отрекся, он вышел из круга, и ему надо туда возвращаться. Но натура Петра, его горячая вера и горячая любовь ко Христу такова, что он вдвоем вместе с Иоанном Богословом, тогда, когда остальные, услышав слова мироносец как пустые, не поверив им, да, он бежит ко гробу. А от Сионской горницы до Голгофы довольно далеко. Это большой путь, это долго бежать. И Иоанн, как молодой, добегает раньше, но, имея уважение к старшему, к Петру, не входит. Это тоже удивительная деталь. Петр входит, и они уверовали, увидев пелены, потому что пелены свидетельствовали о том, что произошло какое-то невероятное чудо, совершенно необъяснимое. Из них нельзя было так просто выбраться, из всех вот этих масел, из смол. И Петр трижды слышит вопрос от Христа: «Любишь ли ты меня?» И вот мне кажется, что этот вопрос, который человек себе как бы тоже задает все глубже и глубже в течение всей своей христианской жизни. Вот «Любишь ли ты Христа?» Меня бы спросил Христос: да, вот, Господи, я там хожу в храм, я то-то, исповедую, причащаюсь, правила. Подожди, постой, помолчи, а глубже вот загляни, а потом еще глубже загляни. И вот там, вот на самом дне твоем, там что? Там есть ли любовь ко Христу? И вот интересно, что вот это прощение Петра через три вопроса, каждый из которых должен пробиться вот все глубже до самого сердцевины, оно вообще читается в течение года постоянно, потому что воскресные Евангелия, они по кругу читаются. И вот Петр получает это прощение, потому что сердце его остается наполнено любовью ко Христу, несмотря на то, что он согрешил, и он прекрасно об этом будет помнить всю жизнь. Есть предание о том, что при пении каждого петуха он будет плакать. Это предание римской древней церкви. Тем не менее, он прощен. И в этом его поступке, когда он бежит, мы слышим: и давай построим трекущи, и выйди от меня, потому что я человек грешный, и то, что он отсекает ухо Малху. И, кстати, мы слышим в этом и то, почему Христос только Иоанну Богослову на Тайной вечере открывает, кто его предаст. Потому что откроешь Петру — Петр убьет Иуду, а этого нельзя делать. Там он его покалечит точно. Именно по этому своему характеру. Но вот он восстанавливается в пасхальной радости. Именно он руководит апостольской общиной, он говорит от апостольской общины, то есть от церкви, в день Пятидесятницы. Он произносит первую христианскую проповедь, которая вся полна слов о воскресении Христа. Он проповедует о воскресении Христа. Пасха остается навсегда главным, что он проповедует. По книге Деяний это видно. А с Фомой сложнее. В церкви двойственное отношение к тому, что он отказался верить. С одной стороны, мы видим Фома неверующий, и это как бы рождает в нас упрек, и даже вошло это в присловие такое. А с другой стороны, если мы почитаем богослужебные тексты и святых отцов, мы увидим, что они говорят о блаженное неверие Фомино. И объясняют следующим. Воскресение Христово – это настолько важно, это настолько принципиально меняет все, что надо абсолютно по-другому жить всю оставшуюся жизнь всем. И Фома должен это проверить, потому что надо все менять. Потому что смерти больше нет, она попрана. Самого главного, самого страшного врага больше нету. Значит, надо идти об этом и всем говорить. Поэтому ему было важно самому прикоснуться к ранам Христа, уверовать, что это не дух. Это тоже, может быть, такой путь к Пасхе. Вы знаете, у меня был такой интересный очень эпизод в 90-е годы, когда я достал еще распечатанную где-то там на коленке маленькую брошюрку отца Николая Афанасьева «Трапеза Господня в Евхаристии». Вот. И там такая краткая реконструкция отношения к Евхаристии древних христиан. Я его дал одному человеку почитать. Это был, может, 93-й год. На следующее утро он прибежал с этой книгой, он собрал всех, кого смог в приходе, это был приход святителя Николая в Клёниках, и говорит, давайте поговорим, как мы теперь жить будем. Вот это я запомнил очень. Вот теперь все должно быть по-другому. Как мы теперь будем жить? Мне кажется, что у Фомы как раз именно поэтому его неверие, оно такое для нас, может быть, очень важное. А вот с Иудой, конечно, страшно. Человек... Как говорят все святые отцы, рассуждая о нем, если бы он покаялся, он, как Петр, был бы прощен. Вот, но он не покаялся, а раскаялся. Да? То есть он понял, что он был неправ. И вот это уныние, отчаяние, он впустил в свою душу, вот этот холод преисподний, и вот решил, что дальше жить не имеет смысла. Уныние, как говорит Иоанн Лествичник, да, это вкушение ада. То есть если ты хочешь понять, как в аду, попробовать здесь, на земле, ты допусти себе уныние. Видимо, можно продолжить мысль преподобного Синаита о том, что ад – это окончательное, бесповоротное, вечное уныние. И вот не принять Пасху, а он же ведь, ну, может быть, сутки не дожил до Пасхи. Наверняка ему бы сказали, но он вот окончил свою жизнь. Предав Христа, он вышел на совершение самого страшного греха, который только возможно совершить. На самоубийство, которое нельзя поправить. Самоубийство как, ну, вот такое свидетельство неверия и крайнего уныния. К сожалению, это бывает. Это бывает с людьми. И бывает, что человек ждет Пасху, а потом он плачет и говорит, почему-то в этом году нет радости, как в прошлый год. Или есть какие-то другие причины, по которым, вот как вы сформулировали, может быть, и правильно, и точно, человек запрещает себе, не допускает себя до Пасхи. Это бывает из-за греха, но мы тогда знаем выход Петра. Да? Выход Петра – это покаяние. Он всегда об этом будет помнить, и поэтому ему можно дать ключи от рая, потому что пав, он будет милостив к любому грешнику. Да? Вот это очень такой символичный жест, только после этого можно дать ключи от рая. Вот, и видим вот этот выход, точнее, страшный тупик Иуды. С его ошибками, как бы ни относиться к мотивам его поступка, это все равно предательство. За деньги и вот такой вот закономерный результат.
То есть, если воскресение Христово – это такой прорыв вечности в наше время с нарушением вообще всех земных законов, соответственно, только мы сами, получается, можем Богу запретить в своем воскресении, в Пасхе, войти и внутрь нас.
Да. Вы знаете, вот я сегодня совершал таинство крещения на взрослом человеку и еще раз убедился, сколько там высочайшего богословия и как это важно может быть, каждому христианину периодически приходить на это таинство или просто посмотреть этот текст. Там вот есть слова, когда священник говорит о человеке, он говорит, что ты, Господи, дал ему власть вечной жизни. То есть вечная жизнь, как апостол Павел говорит, это дар во Христе Иисусе, оброк греха, который мы должны заплатить, смерть, а взять этот дар или остаться и платить оброк, власть дана человеку. У Бога нет этой власти. У него есть любовь и желание помочь, у сатаны есть ненависть и желание погубить, а у человека есть выбор. И этот выбор не впустить в себя Божию помощь, которая тебя воскресит и спасет, как это сделал, например, разбойник на кресте. Это же ведь человек, который вообще не успел ни одного доброго дела, наверное, сделать. Ну, по крайней мере, зла он совершил столько, что заслужил казнь на светлый праздник, да, иудейский. Мучительную, страшную казнь заслужил. Он на нее наработал. Вот. Но он признал свою вину, он раскаялся, да, по делам принимаем. Он увидел во Христе Спасителя, и просто он попросил. Этого достаточно. Поэтому да, Иуда тоже мог. Но вот он действительно, он сказал нет. Все это бессмысленно, я недостоин. Я совершил страшную ошибку, я предал. Как на меня... Дальше можно много говорить. Как на меня посмотрят, как обо мне расскажут. Я не могу жить в таком состоянии. Вот и наложу на себя руки.
Отец Федор, а правильно я понимаю, что в словосочетании «я недостоин» ключевое слово – это «я». То есть, по сути, мы функцию Господа Бога берем на себя, решать, чего мы достойны, а чего нет.
Да, парадоксально, вот вы говорите, мы берем на себя функцию Господа Бога решать, но по-другому. Вот знаменитый отрывок из послания к Коринфянам, который читался в Великий Четверг, о Евхаристии. Ведь апостол говорит там о недостойном причастии, о чем мы очень часто рассуждаем и от чего очень многие люди отказывают себе в причастии. Я недостоин, я недостоин. И апостол очень четко говорит, что даже можно заболеть и умереть, от того многие из вас болеют, умирают, что недостойно причащаются. Почему? Потому что человек может не рассуждать о таинстве и не созерцать, не богословствовать о нем, не думать, пренебрегать им как чем-то второстепенным. То есть отвлечься и заниматься другими делами какими-то. И не судить себя. Там очень важно прочитать ниже, что надо судить себя, чтобы не быть осужденным Господом с миром. То есть если мы сокрушаем свое сердце и говорим, что вот это то, что для меня было важно, вот это то, чем я жил, вот это то, на что я согласился, это было грех, и это было против Бога. Господи, прости меня, то мы причащаемся достойно. Я напомню, что есть условия у причастия, и, наверное, они очень во многом перекликаются с условиями для входа в Царствие Божие, потому что Евхаристия – это Царство Божие, пришедшее в силе. Это сокрушение сердечное, это правая вера, это по возможности мир со всеми, это желание причаститься, это отсутствие смертных грехов. Евхаристический пост. Все. Остальное – три канона, посты. Это не условия достойного причащения, это инструменты для того, чтобы сокрушить человеческое сердце. Потому что это очень сложно. И каждый раз это сложно эту работу проделывать, потому что сердце костенеет, и вот этого «я», о котором вы говорите, в каждом из нас очень много. Вот поэтому действительно у меня не получилось. Я не смог. И сколько людей, вы знаете, допустим, перестают причащаться, потому что мне нечего сказать на исповеди, они говорят. Вот как раньше, вывернуть душу у меня давно уже не получается, а там и нечего выворачивать, человек живет чисто. А по-другому я не могу. Год-полтора человек, который там 25 лет в храм ходит, 30 лет ходит, он не причащается по этой причине, там 15. И это много очень людей сейчас таких. Вот. И здесь действительно тоже очень много «я». А «я» должно стать очень мало, потому что в центре должен быть Господь, конечно.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, возвращаясь к разговору об апостолах, вот ближайшее воскресенье будет посвящено апостолу Фоме. Дорогому, любимому апостолу Фоме, чье имя носит журнал «Фома», поэтому он нам как-то особенно близок. Его часто называют апостолом нашего времени, потому что его сомнения знакомы многим людям, выросшим не в христианской среде, а открывших для себя этот мир уже во взрослом возрасте. Апостол Фома, с одной стороны, когда мы видим, Господь идет в Иерусалим, и ученики знают совершенно точно, что его там схватят и убьют, пытаются его остановить. Фома единственный, кто говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». То есть его желание быть со Христом на самом деле бесконечно. И с другой стороны, когда друзья сообщают ему о воскресении, он говорит, что ему необходимо увидеть самому Христа. Мы когда с коллегами из журнала «Фома» размышляли об этом, выдвинули и такую версию, возможно. Для Фомы вот эта мера горя, которую он проживал в связи со смертью любимого учителя, была настолько велика, что он как будто бы даже побоялся понадеяться. А вдруг эта надежда окажется ложной? Поэтому говорит: вот пока не увижу сам, не поверю. Вдруг они ошибаются, я должен увидеть это своими глазами. Это первый удивительный момент. А второй удивительный момент, что ради него одного Господь снова приходит и обращается напрямую к нему. И становится понятно, что ради каждого человека Господь вот так в индивидуальном порядке выходит навстречу. Как это возможно, в голове не укладывается, это, наверное, не про человеческое измерение. И, тем не менее, пример с апостолом Фомой, он в этом смысле очень наглядный. Что он дает нам, пример апостола Фомы?
Мне кажется, что, ну, для меня, по крайней мере, важны очень незаметные слова. Фома же, именуемый Близнец, не был с ними там. Понимаете, каким-то неисповедимым промыслом Божиим, заботой Бога об этом человеке, он в первое воскресенье через неделю не был с учениками. Почему? Подвернул ногу. Заболела теща. Я не знаю, почему, понимаете? Но был промысел Божий, чтобы его там не было. Потому что от него нужна была вера. Понимаете? И Христос ему говорит, да, что вот на, подойди, коснись. Не будь неверен, но верен. Для меня как раз это удивительное свидетельство о том, что Бог ведет каждого человека не на силу его свободу, а пытается и все-таки привести его так в то место и в то время, и в тех обстоятельствах, когда он для себя Христа откроет. А еще, конечно, очень важно, что, может быть, это все для нас. Понимаете, для нас, потому что действительно принять христианство и жить по-старому нельзя. Понимаете, вот вера в сознании церкви – это то, ради чего человек готов менять жизнь. А все остальное – это не вера. Это некая конструкция умозрительная, с которой человек готов жить. Вера тогда, когда ради своих религиозных убеждений я от чего-то отказываюсь. Удивительно совершенно, какое количество священнослужителей рукополагалось в 36-м, 37-м, 38-м, там, 9-х годах, прекрасно зная, что вообще они прослужат месяц. То есть архиерей вызывает, допустим, мирянина, в котором уверен, и говорит: слушай, арестовали батюшку, Великий пост на середине, давай я тебе руку положу. Сегодня, там, завтра в диаконы, послезавтра в священники. И вот они смотрят друг на друга, и им понятно, что если они успеют дать людям Пасху в этом храме хотя бы одну, это будет уже великая победа. Но ради этого придется сломать жизнь, оставить детей и жену, уйти в места не столь отдаленные. Вот. И это и есть вот эта вера, понимаете? Поэтому вот это пример Фомы, что надо действовать. Что вера – это действие. Вера, действующая любовью. Дела любви в любом виде. Вот кто-то занимается, раздает гумпомощь. Кто-то ухаживает за больными. Кто-то делает еще что-то. Это все, вот это все вера, которая действует. Кстати, вы никогда не задумывались, почему вера мироносец оказалась значительно крепче веры апостола? Вот я думал над этим. Простите, немножко отвлекусь. У меня только один ответ. Они слышали проповедь Христа раз в 10 меньше, чем апостолы, потому что всем чем-то стирали, готовили, там, договаривались, они служили. Да? Но у них были в этом служении как раз постоянные практические занятия по христианству, понимаете? То есть они делали дело. Апостолы 3 года только слушали в основном. А вот без этих практических дел любви вера-то, оказывается, должна еще окрепнуть. Пока ты только слушаешь и учишься, она не крепнет. А у них она уже была крепкая. Поэтому Господь им и явился первым, Марии Магдалине. Ну вот мне кажется, что как раз с апостолом Фомой, может быть, Господь и нам так говорит тоже. Посмотрите на этого человека, моего ученика из любимого круга 12. Ему было так важно увериться в моем воскресении, потому что это полностью должно было поменять его жизнь. Вы знаете о моем воскресении. Как вас это меняет? Как вас это преображает? Да? Вы веруете в воскресение, да, в обновленной жизни ходить и начнем. Вот о чем говорит апостол. То есть, если Христос воскрес, жизнь должна быть полностью обновлена. Есть ли это?
Хороший вопрос. И, конечно, часто сегодня он встречается внутри нас с другим вопросом. Ну, а что я могу изменить? Как я могу повлиять на свою жизнь? Она обусловлена целым рядом факторов. Есть работа, есть начальство, есть закон, есть что-то еще, что регламентирует мою жизнь. Что я могу сделать, если события внешние не сильно-то от меня зависят и так далее?
Ну, у нас есть события, которые от нас зависят. Да, это дела вокруг нас. У нас есть наши семейные люди, которым просто просыпаясь с утра, ты можешь поставить перед собой задачу. Сегодня там жена и дети должны быть счастливыми, потому что я не буду на них кричать, мучить там. Я сам вымою посуду, приготовлю обед, например, если у меня выходной. То есть вот с этого малого круга малые дела. Все. Если ты был в малом, тебе Господь доверит многое, да, как Христос говорит. Вот будь верен в малом. А обычно же мы источник вообще терпения, смирения, не по доброй воле, да, для своих близких. Чаще всего мы на работе-то все ласковые, вежливые, благородные, а дома мы все эти маски снимаем, мы такие, какие мы есть. Пришел человек домой, наорал на всех, подзатыльники раздал, взял планшет и завалил смотреть сериал. Понимаете? А на работе он держался очень даже. Вот как бы с этого начать? Нет. Мне кажется, что очень много чего есть. Потом какое-то дело в общине. Подойти к настоятелю и сказать: батюшка, у меня 8 выходных в неделю. Я готов один посвятить какому-нибудь делу. Я умею вешать полки, или я преподаватель английского, я готов там одного ребенка из бедной семьи взять бесплатно, или я хорошая хозяйка, я могу поехать помочь многодетную семью. Я фельдшер, я готов поухаживать с каким-то больным безвозмездно. Ради Господа, я готов служить. Все, настоятель скажет: очень хорошо, вот вам 4 варианта, пожалуйста, возьмите любой. Поэтому мы это можем делать. И, кстати, в этом очень много радости, понимаете, ведь Господь сказал: блажение отдавать, чем принимать. Служить – это и есть источник радости. Себя привести в состояние служения другому – это вхождение в блаженство. Мне так тоскливо, потому что я хочу, чтобы все мне служили. Как только я начинаю служить, прямо с утра, прямо жене, а вот и детям, там, и теще. Вот с этого момента небо открывается, благодать со мной. Но у нас есть еще много препятствий для того, чтобы праздник Пасхи вошел в наши души. Апостол Павел говорит: ни смерть, ни жизнь, ни высота, ни глубина, ни ангелы, ничто не может нас разлучить от любви Божьей. А человек говорит: происходят страшные, тяжелые события, и я не имею права праздновать Пасху. И мне кажется, что это так же, как когда-то Фому Господь привел куда-то для того, чтобы он не мог участвовать в Евхаристии воскресного дня, первой апостольской. Точно так же и Господь этого человека приводит и говорит: ну посмотри, сколько в тебе еще осталось от старого, от ветхого человека. Если это похищает у тебя радость Пасхи, если что-то становится между мной воскресшим и тобой, это надо отложить в сторону. Не значит, что это надо там бросить, выкинуть или что это плохо. Нет. Но просто вот этот процесс, когда Господь мной в моем мироздании ставится на первое место, нам, может быть, только кажется, что мы его выполнили, когда пришли в церковь. Наверное, вообще это труд всей жизни, чтобы Христос был там, где он и должен быть, то есть в самом центре. Вот. И тогда все будет на своем месте. Как известно, когда Бог на первом месте, все остальное на своем месте. И вот мне кажется, что все, что отлучает от Пасхи, от радости Пасхи, это все от лукавого. Пасху можно праздновать в любых обстоятельствах, в любом горе, в любой трагедии. Ни смерть, ни жизнь, ни высота, ни глубина. Если я настоящий христианин, и Христос на первом месте, не может у меня отобрать праздник Пасхи. Не может, понимаете? Вот как у новомучеников, которые были вне храмов, ни келий, ни лампад, ни икон, ни богослужебных текстов, кругом мат, перемат, мордобой и ужасы вот этого воровского неписанного закона. Понимаете, о каком бы там владыка Иосиф Чернов, которого покалечили во время 18-летнего заключения, так что он не мог выйти из автомобиля, он в раскачку это делал, там была специальная технология, вот как его вспоминал его подьякон один потом. Понимаете? А он вот его освободился, на кафедру его поставили, и он стал служить, как будто не прекращал. Потому что ничто входящее, как говорит Христос, не оскверняет человека извне. Никакие обстоятельства. Если я не принимал какого-то грешного решения там, внутри, откуда исходят злые помыслы, убийства, любодеяния, прелюбодеяния, мы помним эти слова Христа, да, они меня не осквернили. Они не сделали меня недостойным Пасхи. При этом нельзя путать, и не надо путать, боль и вот этот внутренний мир и покой, в котором можно праздновать Пасху. Вот этот мир с Богом, он может быть очень острой болью от того, что происходит. Он может сочетаться. Вообще сердечная боль рождается от несоответствия того, что человек хотел бы видеть в себе и что он видит. И нормальный живой христианин с этой болью живет. Наверное, если мы там, любим свое отечество, то боль, которая в нас рождается, это тоже признак любви. Но просто любовь к отечеству тоже должна быть на своем месте. Она не может быть на месте любви ко Христу. И тогда эта боль, она вполне сочетаема с пасхальной радостью.
Спасибо вам большое за комментарий. Христос воскресе!
Воистину воскрес Христос!
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамианы на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».